дорогой наш Никита Сергеевич, вот было время.
Здравствуйте, уважаемая аудитория «Эхо Москвы». Очередная программа «Дорогой наш Никита Сергеевич». Ксения Ларина, поздоровкайся. Не со мной, а с...
Можно я помолчу хоть 3 секунды?
Я буду за Ксению. Здравствуйте, дорогие радиозрители.
Радиозрители.
Вот, дорогие радиозрители, это вас поприветствовал один из участников нашей сегодняшней программы.
Народный артист.
Народный артист. Вениамин Смехов.
Здравствуйте, Вениамин.
Здравствуйте большое.
И кинокритик, историк кино Александр Шпагин. Саша, добрый день. Здравствуйте. Мы сегодня продолжаем тему «Хрущев и интеллигенция», единственное, пожалуй, чем можно гордиться в полной мере, это интеллигенция. Того времени.
Интеллигенции можно. Вот можно ли Хрущевым того времени гордиться?
И Хрущевым тоже, да. Поскольку без такого Хрущева не было бы такой интеллигенции. Итак, наша тема сегодня кино оттепели. Перед тем, как начать разговор, мы по традиции даем слово нашему корреспонденту Андрею Гаврилову.
Нет, до Гаврилова, дай мне слово. +7 985 970 45 45 это смс. Да, все должны знать.
Присылайте ваши телеграммы к нам, да. Мы даем слово Андрею Гаврилову, который нам представит такую небольшую зарисовку о кино того времени. Ну, а потом продолжим разговор.
Хрущевская оттепель как раз то время, когда советское кино отчасти перестало быть оружием пропаганды и стало просто искусством. Многие из фильмов, вышедшие на экраны кинотеатров в то время, стали известны далеко за пределами Советского Союза. Хрущевской оттепели обязаны своим появлением фильмы «Летят журавли» Михаила Колотозова и «Иваново детство» Андрея Тарковского, «Золотая пальмовая ветвь» Каннского кинофестиваля и «Золотой лев» Святого Марка кинофестиваля. Фестивали в Венеции вернули СССР статус мировой кинодержавы, утраченный со времен Сергея Эйзенштейна. Вспомним очаровательную комедию «Карнавальная ночь», полный оптимизма и позитивных эмоций «Я шагаю по Москве», трогательную и нежную «Весну на Заречной улице». Название «Вереницы», «Добро пожаловать» или «Посторонним вход воспрещен», «Человек-амфибия», «Высота». Перечислять фильмы можно долго. Основные кинорежиссеры оттепели – Марлен Хуциев, Геннадий Шпаликов, Эльдар Рязанов, Григорий Чухрай, Георгий Данелия, а актеры какие? Алексей Баталов, Татьяна Самойлова, Николай Рыбников, Игорь Ильинский, Владимир Зельдин, Николай Крючков. Военная тема занимает по-прежнему большое место в кино. Правда, звучит по-иному. Главные картины того времени – «Летят журавли», «Баллада о солдате», «Судьба человека». Никите Хрущеву фильм «Летят журавли» не понравился. Раньше советские картины не были такими страстными и откровенными, да и проблемы были совсем другими. Надо было героически преодолевать трудности и быть хорошим коммунистом. А здесь героиня изменяет жениху, который ушел на фронт с подлецом и трусом, и при этом авторы почему-то на ее стороне. После выхода фильма на экран его разругали во всех центральных советских газетах как идеологически неправильный. Не может быть у советской девушки такой внешности, и никогда она так себя не поведет. Никита Хрущев был возмущен фильмом и даже обозвал главную героиню шлюхой. Возмущался ее распущенными волосами и тем, что она позволяет себе ходить босиком. Недовольна была советской власти фильмом «Застава Ильича». Больше года картина режиссера Марлена Хуциева лежала на полке, и что с ней делать, никто не знал. Хрущев, когда ему показали фильм, сказал, что в нем есть идеологически вредные сцены, которые надо обязательно исправить, а какие именно, не уточнил. Остальным начальникам оставалось лишь догадываться, что же Хрущев имел в виду. Спросить генсека об этом никто не решался, и поэтому под всякими предлогами фильм не принимали. Цензоры пытались сделать из него идейно здоровое произведение, и в итоге нещадно порезали. Позже Никита Сергеевич сказал, даже наиболее положительные из персонажей фильма «Трое рабочих парней» не являются олицетворением нашей замечательной молодежи. Они показаны так, что не знают, как им жить и к чему стремиться. И это в наше время развернутого строительства коммунизма, освещенной идеями программы Компартии. Когда в 63-м Хрущев в Кремле устроил разнос советской интеллигенции, он спросил у сценариста Геннадия Шпаликова: «Вы кто?» Тот ответил, что написал сценарий «Заставы Ильича». Чем сидеть и улыбаться, вышли бы и объяснили, как вы докатились до такого маразма человеческого, чтобы написать такое. На это Шпаликов попросил Никиту Сергеевича лучше похлопать ему и поздравить. Дочка родилась, а вы сидите здесь и занимаетесь черт знает чем, закончил Шпаликов. Захлопал сначала генсека, за ним и весь зал. Сейчас «Застава Ильича» — классика мирового кинематографа. Пришлось из-за претензий Хрущева Шпаликову переделать и фильм «Я шагаю по Москве» режиссера Данелия. В итоге худсовет картину, мгновенно получившую большую популярность, пропустил. Недовольство генсека вызвало и дебютный фильм Андрея Тарковского «Иваново детство». Действие фильма происходит, напомню, во время Великой Отечественной войны. 12-летний Иван служит разведчиком. Война лишила мальчика матери, он одержим ненавистью к врагу и желанием мстить. Только сны возвращают ему отобранное у него нормальное детство. Посмотрев фильм, Хрущев возмутился и сказал: «С чего вы решили, что мы детей так на войне использовали?» И запретил картину к выходу в широкий прокат. А вот на Западе фильм, показанный на Венецианском фестивале в 62-м, произвел фурор. И Тарковский одним осенним утром проснулся знаменитым.
Сейчас Александр Шпагин поправит. Только аккуратно, не ругайтесь на товарища, на Андрюш. Он старался.
А я ничего и поправлять-то не собираюсь. Нет, все, в общем, нормально. Нет,
да?
Нет,
или есть какие-то поправки?
Да нет, нет. Ну, я, например, просто никогда не слышал, что я шагаю по Москве.
Ксюша.
Что я шагаю по Москве переделывался. Но, может, действительно, я не в курсе. Хотя я вроде как из Данелии говорил на тему.
Давайте, может быть, тогда первый вопрос. Вот даже из всего того рассказа, который мы сейчас услышали, Гаврилова, вот безумное противоречие. Да? С одной стороны, свобода вроде какая-то появилась, творчество. А с другой стороны, вот эта вся ругань. Причем довольно такая...
площадная практически.
Ну, в общем, да, да, там. Мы уже в прошлой передаче, когда мы говорили о выставке в Манеже, мы там тоже вспоминали все слова, которые там говорил.
Даже произносили их.
Сидевший Вознесенский, да, от одного окрика дикого.
Угу. Вот.
Вот это...
Как это вообще... Вот что? Это, значит, вот эта вся ругань, ее не боялись? Все равно продолжали делать свое. Вот как это, как вот эти взаимоотношения все выстраивались? Как вот на фоне вот этих всех противоречий делалось кино?
Можно я отвечу? Вениамин... Как это получится?
Борисович.
Борис. А Вениамин Борисович меня поправит, потому что он
Александр.
Непосредственный свидетель. А я как бы... Тут ведь как бы не просто, с одной стороны, лицом к лицу лица не увидать, и, может быть, лучше мне, как историку, а с другой стороны, все-таки он свидетель, а не я. Вы знаете, странная штука, но все-таки мне кажется, что в оттепеле народ, интеллигенция и власть бесконечно переругивались друг с другом, но двигались некими едиными колоннами к общей цели. Эта цель была социализм человеческим лицом. Раскол начнется в конце 60-х, и тогда возникнет вот это мощнейшее экзистенциальное направление, это долгая счастливая жизнь, короткие встречи, июльский дождь, тогда крылья и так далее, и так далее. Это будет, за ним будет стоять ощущение разочарования, состояние конца иллюзий абсолютно, которое произошло. И это вообще породит потрясающий, так сказать, кинематограф конца 60-х годов, потому что этот конец иллюзий будет выражен отчасти в гротесковых фильмах, типа «Добро пожаловать», «33», там «Серая болезнь», «Спасите утопающего», «Последний жулик», там море было этих картин, где авторы будут зубоскалить, как бы, но непонятно на чем. Можно прыгать за этот бугор, как в «Добро пожаловать», но все-таки не за бугор, а возвращаться назад в этот советский лагерь, где хулиганить и безобразничать. Но герой «Добро пожаловать», и когда он выгнан за пределы этого лагеря, он чувствует себя парией, чмом просто практически, в чудовищном состоянии. Состояние находится, ему нужно вернуться
любимое
в лагерь.
Любимое слово Хрущева,
да.
Чмо, да?
Чтобы там безобразничать. Вот так, мне кажется, и позиционировали, ощущали себя шестидесятники. Они были неотделимы от этой системы, и все-таки вот эта общая цель, она была для всех достаточно актуальна. Пускай, разумеется, интеллигенция к этому там социализму или коммунизму, коммунизму, может быть, относилась с иронией, которая будет в 80-м году построена, но социализм с человеческим лицом, а почему бы нет? Ленин идеал, Сталин нет. А полный раскол начнется, конечно, в 70-е годы, когда уже власть и интеллигенция будут играть в сложную игру. Мы вам иллюзии и кукиши в кармане, а вы нам, значит, запреты. Значит, тогда мы по кусочку здесь что-то у нас получилось, а вы у нас это отняли. Тогда мы что-то другое. Уже все жили двойным сознанием, жили достаточно четким сознанием. Сознание 60-х совершенно нечеткое. Оно, это сознание взвеси. Это сознание такого движения с открытым забралом навстречу городу, миру и, может быть, даже Богу. «Мир, подскажи нам смыслы», говорили шестидесятники, и мир им подсказывал все смыслы, может быть, поэтому искусство 60-х годов имеет такой большой запас прочности, потому что туда вложены те смыслы, вот подсказанные Богом, которые они туда не вкладывали. И, как говорят сейчас со своими студентами, я все время показываю фильмы 60-х годов, наибольшую актуальность сегодня и наибольший запас прочности имеют все-таки картины 60-х годов, а не 70-х. Угу. 70-е кажутся достаточно устаревшими. Вот любопытный момент. А здесь они сами находят немеренное количество именно смыслов и то, что им актуально, то, что им ценно, именно в кинематографе 60-х годов. Это, конечно, удивительное время было, причем не только в России, но вообще во всем мире.
Наверное, да. Преувеличили.
Вас призвали...
Нас призвали все благие. Ну. Вы знаете ли, я ничего не буду поправлять, потому что я очень плохо... У меня очень избирательная память, я не оригинал. Но мне очень интересно, вот Саша, было слушать, конечно, его поток мощного киноведения. Но отзывается, может быть, по-человечески таким образом. Во-первых, 57-й год, 56-й год – это время моей лично, так сказать, театральной детскости. Я поступил в театральное училище имени Щукина. Это время, когда все вдруг, как на корабле говорят, все вдруг. Это был один какой-то большой выдох после того, как сказали, назвали Сталина, кем он был. Вот, и даже то, что было скромно по-большевистски названо, мы уже потом нескромно преувеличили, тем более у нас под рукой был сам издат, тем более, что мы уже пели песни Акуджавы постепенно, и так далее. Вот. А фильмы, конечно, действовали, может быть, даже сильнее, чем они хотели, потому что это совпадало с нашим вдохом. Это гигантский вдох, освобожденный. Может быть, неосознанно, все-таки оттепель – это не теплота, это все-таки холод еще, да? Так вот, в соответствии с названием оренбурговским, кажется, да? Так мы и дышали. Но главное, что я хочу сказать, во-первых, это молодость. Вот так как молодыми были первые прекрасные кинематографисты России, вот так были молоды все, кого вы уже назвали, Саша. И это, может быть, оправдывало то, что они мимо ушей пропускали угрозы нео, так сказать, коммунизма или там хрущевского коммунизма. Замечательный Гаврилов привел пример перемены жестокости на толерантность у Хрущева. И мне сразу вспомнилось другое время. 71-й год. Таганка в Киеве. Мы с Любимовым, Хмельницким, Высоцким, Дыховичным в гостях у Виктора Некрасова. И Виктор Некрасов перед тем, как что-то такое сказать, он сказал: «Сегодня умер Хрущев». И Виктор Некрасов, который дарил свои книжки с издевательским в адрес Хрущева надписью «Турист с тросточкой», его обозвал и его унизил. И, в общем, началось антинекрасовское движение, именно, как и против Пастернака, с Хрущева. И тем не менее, он сказал: «Дело же не во мне, а дело в том, сколько миллионов людей освободил этот человек, и как он избавил мысль от рабства. Хотел он этого или не хотел». Значит, и это же, наверное, было ощущение у нас, и это сопровождалось молодостью, которая не знает границ. Нас вгоняли в эти границы, и даже тем, что произошло в Манеже, или тем, как ударили по Марлену, мы все это знали, обсуждали, и никто нам не запрещал тогда, Значит, а самые яркие, конечно, воспоминания, наверное, «Летят журавли» и «Карнавальная ночь». Это и «Иваново детство». Вот это три жанра, да, Саша? И все три мощные. «Карнавальная ночь», где, помните, есть ли жизнь на Марсе, нет ли жизнь на Марсе. И это все воспринималось так благоуханно, так намек становился мощнее, чем мог. И вот и таким образом намокло пространство театра «Современник» намеками. Понимаете, когда гениальный Табаков носился всегда в продаже Аксенова, сейчас вообще произносит, сами не верим, в сталинской, в Сталинке, в этой самой, как и Мао Цзэдун, да, и кричал: «Старик, это штука сильнее, чем Фауст Гёте». Революция. Понимаете, все понимали намек.
В «Айболите 66», когда звучало «это очень хорошо, что пока нам плохо, нормальные герои всегда идут в обход», конечно, это воспринималось всеми на ура, потому что возникли первые притчеобразные намеки, причем не очень понятно на что, но возникло первое ощущение какой-то притчи. Самое интересное, что у меня ощущение, что и Дынин, Евстигнеев, добро пожаловать, и Бармалей в «Айболите 66», это же снято после Хрущева, в некоторой степени это как бы то некое социальное зло, и отражение социального зла, которое в 60-е собеседники видели
Саша,
в Хрущеве.
Мне кажется, что мы немножечко путаем. Может быть, я ошибаюсь. Мне кажется, «Добро пожаловать» — это при Хрущеве был снят фильм. Он еще был запрещен тогда, сразу его не убрали, потому что якобы похороны бабушки...
И
звонят, откройте дверь, и... 64-й, его в 63-м сняли, да?
Бабушки,
нет,
это как раз на
пересечении.
Что бабушка была внешне похожа на Хрущева, и там усмотрели некую аллюзию с этими похоронами
бабушки. Это на пересечении. Причем сразу сняли Хрущева и сразу выпустили эту
картину. А Дион на сцене театра Вахтангова, где Плотников изображал Хрущева, это запретили. Но то, что люди спокойно готовились к тому, что можно изобразить и что-то спрятать в подтекст, это, наверное, и было главное ощущение нашей уродливой, так сказать, свободы.
А вот те слова Некрасова, которые вот сейчас Вениамин Смехов привел по поводу того, что он освободил там миллионы людей, ну а что, уж меня это там, да, со мной...
Да.
Вот, у всех было такое ощущение, то есть общего над личным, да,
все эгоизм,
приоритет.
Виталий, все эгоизм. Если человек пережил встряску, потрясение от личной встречи с людьми, которые оттуда вышли, и, мне в этом смысле повезло. И возле театра находились и Лев Копелев, и там Евгения Семеновна Гинзбург. Это все близко было к Таганке, к современнику, к БДТ. И поэтому это нас питало. Ну, кому-то не повезло, и он остался при старорежимных, так сказать, идеалах, в кавычках. А здесь жизнь, здесь правда, вот что. Наверное, идея правды, она очень важна для киноведения. Потому что правда, конечно, была одета в генеральские погоны до 1953 года. Правда в виде доярок, у которых, значит, вместе с надоями и, как называются эти вот у коровы?
Вымя.
Вымя, украшенные орденами Ленина. Значит, понимаете, эти самые дояры или чабаны кормили всех, и меня, значит, в юности, можно сказать, в молодости. И вдруг это отменилось. И вдруг просто правда. Вот летят журавли, это Виктор Розов. Виктор Розов на сцене, Анатолий Эфрос на сцене, значит, Лиса и виноград или Гамлет у Охлопкова. Там было театральности вагон. Там было оперности у Рындина вагон. Но это был вдох. Вдох. Все равно проникли сквозь углекислый газ, я в этом ничего не понимаю, но кислород.
Мы, кстати, обязательно поговорим отдельно. У нас будет передача в этом цикле про Таганки, поскольку это про Таганку, вот, поскольку да, это такой уходящий вагон, это последний такой хвост, успели ухватить, да, уходящую оттепель. Да. Да? И мы обязательно про это поговорим. Может быть, тогда Вениамин Борисович еще раз к нам придет, это уже про театр на Таганке вспомнить. Ну, а здесь вот можно я тоже, раз уж мы про кино сегодня говорим, что мне еще кажется важным отметить, я не знаю, может быть, Саша тут скажет подробнее, то, что очень изменились, ну, во-первых, смыслы, акценты были представлены в кино, но самое главное, новые герои появились в кино. Вот все вот эти чабаны и доярки, при всем к ним уважении, и колхозники,
я это говорю,
да?
Появились нормальные люди.
Вдруг появились люди, что называется, с образованием. Вдруг стали героями ученые, инженеры, геологи.
Девять дней одного года.
Иду на грозу. Да?
И поскольку я смотрю тут совсем недавно старую картину 65-го года, да, осень недалеко, мелодрама 60-х годов, так там две манекенщицы спорят, кто лучше, Баталов или Смоктуновский. То есть они спорят о двух интеллектуальных актерах. И действительно, «Девять дней одного года», председатель заставы Ильича, да, смотрелась всем народом. Вот что любопытно. Еще не было вот этого разделения коммерческого и интеллектуального кино, которое возникнет в середине 70-х годов. Это действительно было такое общее движение.
Еще в том образовательном режиме, который даже в самые гнусные времена вроде для народа, для всех, все равно двигали людей снизу кверху, то есть классики. Сейчас же все обернулось наоборот. Сейчас люди классического миропонимания, они должны делать уступку и спускаться до people have, что называется. Так то же самое было и здесь. Фильмы, которые прежде всего понимались 100 или 90% так называемыми культурными людьми, скажем, а с удовольствием уезжали в деревни, так и вообще, люди смотрели.
Вот это уникальный случай.
Поднимались.
Мне кажется, такого больше не было в истории
люди
вот нашей культуры.
Об этом уникальном случае мы поговорим через несколько минут. Сейчас короткий выпуск новостей.
Дорогой наш Никита Сергеевич, вот было время.
Продолжаем программу. Дорогой наш Никита Сергеевич, Ксения Ларина и Виталий Демарский ведущий. Наш сегодняшний гость, напомню, Вениамин Смехов, народный артист России.
Инородный, да.
И народный кинокритик Александр Шпагин.
Это правда.
Вот Саша хотела задать вопрос Вениамину Смехову.
Да, меня ужасно подмывает.
Свидетели очевидцы эпохи.
Ужасно хочу задать вопрос Вениамину Борисовичу. А когда он понял, что вот Ленин плохой, что вообще советская власть... Плоха.
Это на две передачи. Это потянет на две передачи. Нет, во-первых, повезло, мы говорили об этом, повезло видеть людей, которые, перенеся все это, вырвались из того дикого плена гулаговского, шаламовского, еще точнее, остались празднично настроенными к жизни. Вот эта витальность необыкновенная, выжившие в этом холодильнике мерзком, Я более человеколюбивых и жизнелюбивых не видел, чем вот Евгения Семеновна Гинзбург, рядом с ней Мишка Славутская и целый ряд других. Да, вот это была правда, это чего-то такое делало. Что касается Ленина, то не они принесли эту правду, конечно, и не архипелаг ГУЛАГа раньше. Это просто-напросто Мишенька Орлов из города Ленинграда просто ненавидел этого Ленина с самого начала, и когда он в Москве громко говорил «Вовка Морковка», говорит «Пошли посмотрим на куклу», я его бил. Потому что моя идея была почерпнута откуда-то и самому, что Ленин был гениальный режиссер, который за 3 года, которые ему были дано, 10 раз все поменял. Я не представлял себе, что все наоборот было, но неважно. Вот, что, и потом долгое время мы с помощью Ленина боролись со Сталиным. Это очень важно.
Конечно.
Ставили фильмы там и прочее, и когда кто-то там...
Ну, кстати, перестройка с этого тоже началась.
Кто-то известный человек, ныне, к сожалению, ушедший, один замечательный поэт, вдруг мы были на круглом столе в Вашингтоне, и он, значит, сказал, вот вы только что из Москвы приехали, а вот вы знаете, что напечатано про Высоцкого, что он называл героями своими Гарибальди и Ленина. Как же это? И язвительно. Поэт-иммигрант. Да? Вот, я соскочил с тормозов, и я начал сильно против него. Я говорю, ну, конечно, вы же не помните, что творилось. И как это было значительно, опираясь на какие-то цитаты. А цитировать же можно как угодно. Вон Лукашенко сейчас процитируешь. Или Мао Цзэдуна, который тоже ненавидел культ личности. И все сразу в порядке. А здесь получается, что Ленина была фигура условная, которая единственная могла быть в помощь против Сталина. Это закрытое письмо к съезду. Там, мало ли что. Вот это все на выборы. Я вспоминаю. Я не специалист. Я только помню, что мы Ленина оберегали во имя того, чтобы не наступила снова сталинская ночь. Потому что она грозила всем, на каждом шагу. И сокращение, и то, что по-любимому бомбили эти мерзавцы, так называемые начальники культуры, ничего в культуре не понимавшие, и как запрещали спектакли «Современника». Ну, в общем, это было одно и то же. И, в конце концов, «Застава Ильича» — это тоже эхо того же самого.
А что, почему «Застава Ильича» сначала вот выбросили этот кусок в политехническом, насколько я знаю? Саш, с чем это было связано?
А его до конца, по-моему, и не оставили там.
Нет, оставили.
Нет, до конца нет.
Ведь это такая невинная вещь, такая настроенческая.
Придут другие, еще лиричнее, но это будут не вы, другие. Мои ботинки черны, как гири. Мы расстаемся политехнически, нам жить недолго, суть не в овациях. Мы растворяемся в людских... Правда. Человеческого, романтического
совершенно
безрассудства.
Там туда врывалась совершенно реальная жизнь, и так достаточно документализированную картину, где люди впервые задают себе экзистенциальные вопросы и останавливаются в этом прекрасном движении навстречу солнцу. Я шагаю по Москве. Здесь они остановились, и выясняется, что это некий тупик, что дальше достаточно страшно. Именно как раз примерно в это же время выходит первая экзистенциальная картина Тодоровского с замечательным названием «Никогда». Когда главное, наверное, слово шестидесятников было «всегда», вдруг появляется картина с названием «никогда». Вот шестидесятники, когда задали себе первые проклятые вопросы, они сами столкнулись с этим «никогда». И это было, конечно, отражено в фильме «Застава Ильича». Потому что вот тут и тогда возникает вопрос, а куда двигаться?
По-моему, вы что-то фантазируете.
Тут туда же, туда
мне
же.
Мне кажется, вы что-то дофантазируете. Красиво, по-киновечески. Ваша коллега, моя любимая жена, Галка Аксенова. А я говорю, какие главные... Что для тебя главное в фильмах оттепели? Он говорит, наверное, вопрос быть или не быть. То, что вы сказали, экзистенциальный, но это правда. Как возродили Гамлета, так и все фильмы, которые вы назвали, или мы с вами назовем, даже «Весна на Заречной улице», это все равно быть или не быть. Все равно быть или не быть через коллектив очень часто. Угу. То есть настоящее и страшное одиночество это было только в глазах так, у Танечки Самойловой. Но все равно она... Заканчивался фильм, Саша, она идет сквозь людей. Потому что наши
когда
люди всегда
поддерживают.
Наши люди всегда защищают.
Конечно. Еще и, есть так, образ так, из...
И герой Заставы Ильича возвращается именно в итоге как раз в это теплое, в общем-то, коллективное тело мифа, коллектива, идеологии, потому что он как бы присягает Ленину. Саша, после всех его проклятых вопросов, красиво, которые он сам себе задал.
Саша,
вот. А что, не так, что ли?
А мне нравится, полка как вы была? Говорите. Саша, полка была?
Полки практически не было. Самое интересное, что жестокость Скуйбина, она бы в 70-е годы совершенно не могла появиться, потому что это фильм совершенно антисоветский. Но Скуйбин его не делал как антисоветский.
Скуйбин а что это такое?
А суд делал тогда?
И суд. Делал, причем голова профессора Дойля делал, поскольку он практически не двигался, он мог только мычать. Его привозили в павильон, ставили первый, ему сделали видеоэкранчик, и его жена Манасарова по губам понимала, что значит, он хочет, и при этом в фильме есть мощная энергетика. Вот что интересно.
Хотя Саш, я заразился вашей энергетикой сейчас, и немедленно хочу еще добавить одно. Да, то, что я вспоминаю, подожди. Судьба человека, Бондарчук, который из того времени кумир, перешел сюда и вдруг поразил. И чем он поразил, я помню, нас? Просто нормально.
Бондарчук и Шолохов.
Бондарчук, Шолохов и Юрий Иванович Аверин. Рыжий немец, который дал, помните, выпить, он говорит, русский
после первого не закусывает,
но человечный. Вот, идея, что они тоже человеки, и что нацизм это, значит, это идея, и это...
А есть люди.
А есть люди. Mm-hmm. И это было еще в фильме, боже мой, Алова и Наумова...
Мир входящий.
Mm-hmm. Когда ребенок. И это слезы были у всех. Mm-hmm. Слезы от того, что мы тоже... Мы за счет этих фильмов тоже становились люди. Mm-hmm. Понимаете? Потому что, конечно, нас всегда приговаривали быть только жертвами.
Но пределы же всего же
были. Я просто не ответил за счет полки. Потому что, по-моему, момент должен быть. Так вот, и жестокость выпустили, и все нормально. И если это «Любовь Райзмана» выпустили, в 70-е годы, думаю, даже такой бы сценарий не приняли. Он был слишком как бы антинародный. Это был плевок уже в лицо совку. Это постижение совка. Человека советского власти. Полка начнется... Первый полочный фильм «Заставы Ильича». Ну и то через год выпустили и триумфально. А полка начинается в 66-67-м, а уж после Чехословакии начинается жесткая полка, потому что...
Андрей Рублев не полка?
Второй, совершенно верно. Вы не поняли. Второй случай это Андрей Рублев, который тоже выпускают через 4 года, значит, в 70-м.
Саша, Александр, ответьте мне еще на такой вопрос. Вот в этих условиях, когда появляется вот такая... Столько хороших фильмов, да? Столько фильмов, которые можно смотреть. Что делает старое советское кино? Старые советские режиссеры. Они вступают в конкуренцию.
Но
они
Бондарчук
молчат.
Перешел из одного,
они
одного
молчат,
времени в другое.
Они что-то говорят.
Подождите, кто сделал Бабаевского?
Кавалер Золотой Звезды.
Как фамилия?
Райзман.
Ну, что он сделал сразу?
А если это любовь, он сразу, коммунист, а если это любовь? А за архии старый сделал мой младший брат по культовой вещи «Звездный билет».
И что, они были неискренни? Вот.
Они были абсолютно искренни.
Александр Сорловый.
А Ром «Девятнадцатого года» — самый главный обыкновенный фашизм.
А Александр Сорловый?
Александр Сорлов сделали «Русский сувенир».
Да.
И вот
да,
его это, загнобили это совершенно эту картину. Вот, Виталий. Ох, зря. Вы посмотрите сейчас эту картину. При любом фильме.
Сейчас он будет идеализировать.
Нет, не буду.
Галка, кубанские коты.
Я его в Америке показывал. И он из всех антиамериканских фильмов, у меня была такая ретроспектива, советские антиамериканские фильмы, с восторгом они просто смотрели. Это действительно фильм ужасно смешной, если его пересказывать вот сейчас вот по каким-то кадрам.
Это было бы не смешно, слушай.
Это, поверьте мне, Ваня Зарич.
Это лубок,
я рассказываю его за столом, люди смеются и говорят, а как это вообще могло тогда такое быть? антисоветское кино, по сути своей. Конечно,
это случайно антисоветское. Который не дает другим говорить. Борисович,
все нужно пересматривать. Вот именно русский сувенир, странная штука. Чудом, вот юмор Александрова тогда был не воспринят. Он воспринят сегодня. Это чистая случайность. Так у него получилось. Он этого совершенно не хотел. Но уже скворится Лира, это, конечно, клиника будет. И она будет не выпущена, потому что она будет уже настолько пародийна.
Не зато люблю, что стан твой узок, что глаза с отливом голубым, а за то, что сеешь кукурузу методом квадратно-гнездовым. Это вот тогда, да.
Продолжая вопрос Виталия. Что делали старые советские кинокадры? А был ли своего рода какой-нибудь такой разоблачительный съезд, типа пятого съезда Климовского, который сказал бы им всем против корабля истории, сваливайте?
Нет, такого не было. Они все двигались стройными колоннами.
Мы были не виноваты. Виноват был Сталин, виновата была система, а теперь мы те же новыми силами, мы теперь разглядели человека в человеке и так далее.
Еще один вопрос по поводу кинооттепели. А появилось ли что-то из иностранного кино?
Чем питались?
Земляничная поляна. Первое, что помню. Как.
Бергман.
И, ночи Кабири и дорога через некоторое время появится.
То
и Пепел и алмаз. Да? Вообще, Вайда, канал.
Это чуть
появится.
Позже.
Канал, чуть позже. Да, нет, это все 60-е. Все в 60-е появится.
Нет, пусть Смехов расскажет. Что тогда смотрели? Куда вот бегали в кино? Если не наше кино. Что показывали? Что показывали иностранные?
Конечно, все недоразрешенное из неореализма, и все равно пересматривали и это. И потом, я не помню, когда и что,
Филини... Это только по
выходило,
домам?
Это и при Сталине выходило.
Да, еще при Сталине.
А вот, что касается Филини, да, это было закрыто. Бергман полузакрытый. Ну, считалось, что это никому не нужно.
Только «Земляничная поляна» вышла.
Да, «Земляничная поляна», да, вышла, но я ее все равно смотрел в цедри.
Когда вышла?
Нет, для зрителей, конечно, вот розовый неореализм прекрасно шел. Это вот «Дайте мужу Анетзакио», которое у нас шло, как «Утраченные грезы». И это было ощущение, вот мне мама рассказывала, вот полного счастья. То есть потрясение было вот «Утраченные грезы». Для зрителей, для обычных людей. Неореализм они воспринимали плохо.
Любимейшая женщина в мире, Сильвана Пампанини.
Конечно, да. Симона Синьоре, вот фильмы вот такие вот.
А, и Зара Леандер, но это 48-й
год. Нет, Зара Леандер раньше.
Для Иосифа Бродского.
Это да.
Мари Стюарт.
И если, опять Саша вопрос задаю, из чего кино вышло, кино оттепели наши? Из неореализма все-таки? На чем оно было? Вот подушка какая была под ним?
Для Хуцеева, наверное.
Оно вышло из неореализма. Mm-hmm. Оно вышло, конечно, из замечательного плота, который по яузе на лодочке поплыл сразу же. Уже летом 53-го года снял. Mm-hmm. И это был Колотозов. Верные друзья, конечно, которые откроют, собственно говоря, дорогу. И, конечно, «Излетят журавли», который вообще прорвался на мировой экран и вообще для людей открыл. Урусевский. Что такое советское кино? Ох, не соглашусь, потому что...
А что до этого Урусевский поставил?
Урусевский ничего не поставил, он был оператором.
Неотправленное письмо.
41-м до этого
снимал. А неотправленное письмо не
было? А после этого возникает самая, пожалуй, удивительная для 50-х годов картина того же Колотозова «Неотправленное письмо», где... Герои идут со своей утопией к природе, то есть, можно сказать, к Богу опять-таки, и пытаются выстроить какой-то алмазоград, а Бог против этой утопии, и он убивает их. И в финале Смоктуновский, он как Христос, буквально в льдину эту вмерзший, он крестом вмерз в эту льдину. То есть это удивительное совершенно метафизическое прозрение, которое потом, кстати, будет продолжено в прекрасной картине «Красная палатка», которую не очень поймут, но это тоже фильм о трагедии утопии. О трагедии утопии. Поэтому я не соглашусь, что «Летят журавли» — это у Русевского картина.
Самое мощное,
Колотозова.
Конечно. Чистое небо, конечно.
Это чистое небо — это чистый 20-й съезд.
А чистое небо — чистый 20-й съезд.
Это реализация метафоры.
Первая сталинская
картина. Пошел лед и образ оттепели.
Который потом был вообще убран, этот фильм. Его вообще не было. Я впервые этот фильм посмотрела где-то в году 87-м, наверное.
В 70-х ничего не показывалось. Да.
Просто вообще этого фильма не было.
Председатель это не показывал.
Советским режиссером.
Товарищи. Я одна из всех сижу в наушниках, Виталий, вот одна из всех, я сижу в наушниках и понимаю весь ужас, который происходит в головах у наших слушателей.
Понял.
Потому что я слышу всех и ничего.
Понятно.
И себя в том числе.
Тихо, спокойно. Так, меня вопрос. Возвращаясь к советским режиссерам. Мы не упомянули одно имя, мне кажется, очень важное. Довженко.
Ну, Довженко, он умер раньше, и, к сожалению, он умер где-то в 56-м, и Солнцева сразу же поставила поэму о море, но это, ребят, ну это клиника, это пародия, потому что она снимала под Довженко, по его всему сценарию, по режиссерскому, но она была очень плохой режиссер, и это выглядит совершенно дико. Сегодня этот фильм, я помню, как в ВГИКе мы его смотрели, с мастером вместе причем, ну хохот стоял адский просто, то есть, ну это, ну не надо никакого, вот большая разница, вот настоящая, вот это вот, при том, что тогда этот фильм воспринимался вполне серьезно, и даже в чем-то был драматичен, и тоже в нем были мысли вот, о утопии определенной, которая пытается выстроить, и так далее, и так далее. Но это все дико устарело. Довженко исчезает вот теперь, к сожалению. Хотя,
национальные
возможно,
студии.
Александр,
то есть про грузинское кино спрашивают. Национальные студии работали же тогда очень активно в это время.
Грузинское кино спрашивает Дима, но я думаю, что не только про грузинское, вообще вот национальные студии в республиках.
Одесская киностудия
работает.
Национальные студии открываются как явление, конечно, в середине 60-х, когда начинается и «Небо нашего детства» Таламуша Акеева, и в Киргизии. Да, во-первых, туда же был почин определенный. Туда поехали, чтобы запуститься с дебютом Шипитько, Кончаловский, Сахаров. Mm-hmm. Вот кто поднял, собственно говоря, национальные студии, потому что в 50-е годы там тоже в основном снимали русские режиссеры, но лузеры, которые были в третьем эшелоне, вот их туда отсылали, они там что-то такое, значит, делали. Не было никакого национального кинематографа. Все началось, через наших, плюс национальные кадры, конечно, и, конечно, в первую очередь проявились Литва, это никто не хотел умирать, и Грузия, да, безусловно. В итоге они и станут, наверное, лучшими кинематографиями на все оставшееся время советской власти.
Ксюша, может быть, я еще одно к первой теме. Значит, Женя Урбанский. Это особая большая тема. Смотрите, для киноведов, извините, Саш, за выражение. Значит, для киноведов он выражал, понимаете, дальше идут патетические слова, что он выражал, как раз вот то самое главное, что есть в советских коммунистах и так далее. Для зрителя, безусловно, люди, которые шли, нормальные люди, которые не будут отчитываться перед партбюро, между собой. Я помню, как папа говорил, когда его увидел и в «Летят журавлях», да,
Нет, его там не было.
Подождите, где он встречает?
Балладе о солдате.
Балладе о солдате. Один маленький эпизод в «Балладе о солдате», встреча на перроне, и весь фильм «Коммунист». Кажется, что правы те были, которые говорили, что это все продолжается. Просто он такой же, только помощнее, может быть, нет. Мрачность, удрученность этого человека, пусть он называется коммунист, но ему ужасно не нравится, что он один среди многих. Mm-hmm. То есть там было для нас, это был воздух, ну, как бы сдобренный темой предательства. Mm-hmm. Мы переводили это на свой язык. Интуитивно, так или иначе, что нам-то еще жить, мы же вообще 20-летки, нам-то впереди жить, все нам жить с этими громкими словами, что ли? А вот то, что было у Урбанского, у нашего там чуть старше нас ровесника, это было, конечно, накопленная такая благородная ярость по отношению к тому, что называется словом коммунизм.
Мы, кстати, еще одно имя не произнесли, очень знаковое для этого времени. Это Сергей Аполлинарьевич Герасимов, который в это время что сделал?
Ну, в первую очередь, Тихий Дон, конечно.
Тихий Дон.
Где впервые будет показано. Нет, 41-й Тихий Дон, это вот первые картины о сложности гражданской войны. По поводу Урбанского еще хотел сказать. Ведь он перед смертью-то он сыграл роль, где предсказал свою смерть, потому что там примерно так же и погибает. Это «Большая руда». Это ведь тоже одна из первых полусоветских, полусоциалистических, полуэкзистенциальных картин. Потому что там впервые простой человек противопоставляет себя коллективу, страдает, мучается от этого, коллектив его ненавидит, в итоге он погибает, он вот в эту пропасть, он действительно сваливается, и что любопытно, там после смерти он попадает куда-то в свое прошлое, к какому-то хорону, они куда-то плывут, а может быть это просто лодочник какой-то. То есть возникают какие-то удивительные совершенно метафизические прозрения у шестидесятников, и это вот это еще начало 60-х, «Большая руда», и там действительно он предсказал свою смерть и тоже создал очередную свою мощную знаковую роль.
А как назывался фильм, который должен был быть продолжением «Коммуниста», но...
«Директор», «Директор», да,
где Владимир
где он погиб, да, нет, Богу
нет, это журналист, ты путаешь, журналист.
«Твой современник», продолжение
«Коммуниста», это журналист,
«Твой современник»,
«Твой современник»,
да, Губанов.
Одна из немногих чисто социальных картин 60-х, при том, что они старались сделать социальный кинематограф, он у них все равно не очень получался. И линия социального кино после «Председателя» была достаточно свернута и проявилась в конце 60-х годов только, пожалуй, одним единственным фильмом. Это «Твой современник». Потрясающая картина. Вот сейчас ее смотреть, где идет спор честного коммуниста хорошего Владимирова и циника, игрока, человека в маске, и при этом он профессор, и ты понимаешь, что больше профон. Вот он уже человек, как-то иначе смотрящий на все время. Он как-то да, он иначе на советскую власть смотрит. Он все время иронизирует. Это почти Смоктуновский в «Девяти днях одного года», но, пожалуй, даже еще пожестче. И причем, что интересно, он человек старших поколений. Плотников играет, да? Ему за 60 этому герою. А вот поразительный герой совершенно.
Саша, вот у меня, знаете, какой возникает вопрос? Я вот сейчас вот вас послушал, но я понимаю, вы киновед, специалист.
В хорошем смысле слова.
В хорошем смысле этого слова, как говорит Смехов. А вот если сейчас показать современному человеку вот эти все фильмы.
Они, по-моему, очень сегодня востребованы.
Они поймут вот эти все намеки, полунамеки.
Виталий, суть по всему, как же я показываю постоянно, именно молодежи.
Я не знаю, у меня не сомнения.
Понимают
вопрос.
Еще как. Они понимают, с чувством восторга воспринимают эти картины, а вот «Утиная охота» уже им совершенно не нужна. Они говорят, что это за про какого-то козла мы смотрим фильм, о чем он вообще не действует. Мы не понимаем вообще, о чем это все. 60-е они понимают прекрасно. Более того, года три назад создан клуб какой-то в Москве, где вначале молодежь колбасится под рейв-музыку и хаос, а потом они смотрят фильмы каких годов? 60-х. Ну, правда, они в основном, конечно, там «Кавказскую пленницу» и «Бриллиантовую руку» смотрят, но не только. Я посмотрел в «Динарсах» программу. Вот что интересно. То есть 60-е годы... Вообще у меня такое ощущение, что в 60-е годы кинематограф перестал устаревать. Вот в 20-е, 30-е он еще устаревший. В 60-е уже 30-е годы воспринимаются как абсолютно устаревшее кино. А ведь разница-то между ними там 20-30 лет. А сегодня 60-е воспринимаются как совершенно актуальное кино, нормальное. Более того, кинематограф осознает свою природу. И он перестает быть устаревающим искусством. Самым устаревающим, как казалось, тем же шестидесятником. Прошу прощения, я разлил воду. Вот, взмахнул. Вот. Именно поэтому это все показывает
давайте
интерес молодежи.
Давайте сказать еще про 63-й год, про фестиваль-то знаменитый, где шла борьба между знакомцем Балуев, да, и...
Это вы сами.
Вы не ходили на фестиваль?
Я только помню шутку, что когда им поделили между ними премии, по-моему, в журнале «Крокодил» или что-то, был фильм «Знакомьтесь, Балуев», или там «Кукуев», по-моему, написано, получил премию за лучший фильм о Кукуеве.
Да-да-да-да-да-да. Это, конечно, надо было умудриться подобное убожество запустить на московский фестиваль.
Но это как бы такое же было закатное время, да?
После такого атакующего темпа.
Это закатное время Хрущева было, а не «Оттепель». «Оттепель» еще развернется в конце 60-х годов.
А кто режиссер Балуева?
Комиссар Жевский. Театральный режиссер. Это единственного кинопоставка.
Хочу еще вспомнить фильм, в котором соединились и замечательные имена, даже, по-моему, это был первый фильм сразу двух режиссеров, и восхитительная роль Сергея Бондарчука, фильм «Сережа».
Да.
Вот, понимаете, еще этого совсем не было в сталинские времена, потому что это все было или пафосная, или ложная человечность, или вообще недочеловечность. А это было настоящее... И кто это делал? Это делал Данелия и Таланкин. И это такая нежная и честная человечность. И люди ходили по много раз, смотрели. Сегодня это показывать? Я знаю, что да. Показывают вам.
Вот такой слезоточивый фильм.
А, Владимир Борисович, а было эротическое кино? Вот какие-то первые эротические сцены, они вообще появились в советском кинематографе?
Первая эротическая сцена в 41-м, где они сидят голые и обсыхают. И она снята топлес, правда, сбоку, но топлес.
Я прошу прощения,
на этом все заканчивается.
Я просто помню,
ничего эротического нет.
Как школьники там, и студенты бегали в кино на фильм, такой документальный фильм шел французский, под названием «Америка глазами француза».
О, замечательно.
Вот, и все туда бегали, потому что там кусочек стриптиза показывали, потому что это впервые показали вообще обнаженное тело.
Ну, а у Смехова есть кем-то? Неужели ни одного фильма?
А у нас все все-таки было странное, неловко говорить, это было целомудренное время для...
Нет,
вот,
я же не говорю там...
Целомудрие. Я говорю про училище Щукина даже. Про то, что как себя в это время вели. При всем том, что нестерпимая эротическая энергия была персональная у всех, но она почему-то публично никак не высказывалась. Ни в фильмах, ни в спектаклях «Иркутская история». Чистота. Хотя там и любовь, и все такое.
Нет, это понятно. Я имею в виду просто...
А фильм...
Подождите,
я
а фильм... 104 страницы про любовь. Это какой год?
Еще раз про любовь.
67-й год. Там уже были...
Вот здесь Юля вспоминает, я не помню.
А, точно, там есть эротическая
сцена. Там постельная сцена.
«Крылья» с Майей Булгаковой.
Майя Булгакова.
«Крылья» — это Шипитько. Очень тоже фильм удивительный. Кстати, вот про то, что про войну мы начали говорить. Там тоже еще одна тема появилась. Вот эта вот абсолютная инородность фронтовиков в сегодняшней мирной жизни. Ведь, извините, и «Тишина», и это тогда был фильм басовский. Потрясающий фильм. Я его каждый раз смотрю, когда его показывают по телевизору, да, с Коняевым и с Мартынюком. Это вот та тема, которая тоже тогда очень сильно прозвучала.
Предложение. Может быть, это потому нравилось, что это делалось по-честному, с высоким художественным самоконтролем и с любовью.
И талантливыми людьми.
Может быть, все простое, оно и доказывает это.
Хорошее было
я
время.
Я читаю стенограммы худсоветов. Боже мой, какие худсоветы хорошие там на самом деле были в 60-е годы. Сидели свои же коллеги, и все хотели, чтобы фильм был бы лучше. Шло нормальное обсуждение, очень доброжелательное. Какие идиотские худсоветы станут в 70-е годы, потому что самое главное, любую дрянь запустите, чтобы, так сказать, все платили деньги.
Александр,
и так далее.
У нас тоже худсовет, нас их уволят.
Все.
Ой, сейчас.
Придется делать еще одну передачу, что ли? Потому что такой у нас сегодня разговор замечательный получился.
Новости.
Спасибо. Александр Шпагин, Вениамин Смехов, Виталий Демарский, Ксения Ларина. Спасибо.
Спасибо вам.